Авдотья Васильевна в первое время часто любила, называя себя мальчикой, намекать на то, как всегда дети и домашние дурно и несправедливо смотрят на мальчику, и вследствие этого, как тяжело бывает ее положение. Но, предвидя всю неприятность этого положения, она ничего не сделала, чтобы избежать его. Приласкать того, подарить этого, не быть ворчливой, чтобы ей было очень легко, потому что она была от природы невзыскательна и очень добра, и не только она не сделала этого, но, напротив, предвидя всю неприятность своего положения, она без нападения приготовилась к защите и предполагает, что все домашние хотят всеми средствами делать ей неприятности и оскорбления. Она во всем видела умысел и полагала самым достойным для себя терпеть, молча и, разумеется, своим бездействием, не снискивая любви, снискивала нерасположение. Притом в ней было такое отсутствие той в высшей степени развитой в нашем доме способности понимания, о которой я уже говорил, и привычки были так противоположны тем, которые укоренились в нашем доме, что уже это одно дурно располагало в ее пользу. В нашем аккуратном, опрятном доме она вечно жила, как будто только сейчас приехала, вставала и ложилась то поздно, то рано, то выходила, то не выходила к обеду, то ужинала, то не ужинала. Ходила почти всегда, когда не было гостей, полуодетая, и не стыдилась нам и даже слугам показываться в белой юбке и накинутой шали с голыми руками. Сначала эта простота понравилась мне, но потом очень скоро, именно вследствие этой простоты, я потерял последнее уважение, которое имел к ней. Еще страннее было для нас то, что в ней было при гостях и без гостей две совершенно различные женщины. Одна при гостях — молодая, здоровая и холодная красавица, пышно одетая, не глупая, не умная, но веселая. Другая без гостей была уже не молодая, изнуренная, тоскующая женщина, неряшливая и скучающая, хотя и любящая. Часто, глядя на нее, когда она, улыбающаяся, румяная от зимнего холоду, счастливая сознанием своей красоты, возвращалась с визитов и, сняв шляпу, подходила осмотреться в зеркало или, шумя пышным бальным открытым платьем, стыдясь и вместе гордясь перед слугами, проходила в карету или дома, когда у нас бывали маленькие вечера, в закрытом шелковом платье и каких-то тонких кружевах около нежной шеи, сияла на все стороны однообразной, но красивой улыбкой, я думал, глядя на нее. Что бы сказали те, которые восхищались ей, ежели бы видели ее такую, как я видел ее, когда она по вечерам, оставаясь дома, после 12 часов, дожидаясь мужа из клуба, в каком-нибудь капоте, с нечесанными волосами, как тень ходила по слабо освещенным комнатам. То она подходила к фортепианам и играла на них, морщась от напряжения, единственный вальс, который знала. То брала книгу романа и, прочтя несколько строк из середины, бросала его, то, чтобы не будить людей, сама подходила к буфету, доставала оттуда огурец и холодную телятину и съедала ее, стоя у окошка буфета, то снова усталая, тоскующая, без цели шлялась из комнаты в комнату. Но более всего разъединяло нас с ней отсутствие понимания, выражавшееся преимущественно в свойственной ей манере снисходительного внимания, когда с ней говорили о вещах для нее непонятных. Она была не виновата в том, что сделала бессознательную привычку слегка улыбаться одними губами и наклонять голову, когда ей рассказывали вещи для нее малозанимательные. А кроме ее самой и мужа ничто ее не занимало. Но эта улыбка и наклонение головы, часто повторенные, были невыносимо отталкивающие. Ее веселость, как будто подсмеивающаяся над собой, над вами и над всем светом, была тоже неловкая, никому не сообщавшаяся, ее чувствительность слишком приторная, а главное, она не стыдилась беспрестанно говорить всякому о своей любви к папа. хотя она нисколько не лгала, говоря про то, что вся жизнь ее заключается в любви к мужу, и хотя она доказывала это всей своей жизнью, но, по нашему пониманию, такое беззастенчивое, беспрестанное твержение про свою любовь было отвратительно, и мы стыдились за нее, когда она говорила это при посторонних, еще более, чем когда она делала ошибки во французском языке.